а то я без тебя не знаю. Но запомни, норманы хвастливы и пользуются чужими флагами лишь тогда, когда противник сильнее. Для нас это важно». «Почему важно, барин?» Лопухин не ответил. «Думай, мол, сам». Его знобило. «Да, надо выпить чего-нибудь крепкого». И водная процедура была, пожалуй, лишней. Имелся ли на Победославе английский флаг? Бессмысленный вопрос. Пыхачев приказал спустить брейд-вымпел, но ни за что не согласился бы поднять вместо Андреевского флага британскую тряпку. Он не попытался бы обмануть исландцев не из уважения к ним, с какой стати уважать отпетых негодяев, а из уважения к себе. Вдобавок, теперь-то уж ясно, что не помогла бы и маскировка под англичан. Пираты заведомо имели точное описание корвета и канонерки. А теперь? Судя по найденным в каюте капитана бумагам, бывший владелец Баркентины, ярл, с Фарерских островов. Опознают ли судно по силуэту где-нибудь у восточных берегов Гренландии? Весьма сомнительно. Через минуту на грот мачту взлетел Юнион Джек. Команда встретила его появление беззлобной руганью, смехом и двупалым свистом. Здесь не было гордого каперанга Пыхачева. Не нашлось и слабоумных, не понимающих, какой флаг наиболее безопасен в этих водах. Снилось лицо Екатерины Константиновны. Только лицо, неживое и бледное, с дагерротипного портрета. Любимой было страшно холодно. Любимая замерзала в царстве льда. «Катенька», — беззвучно шептал Лопухин, называя великую княжну так, как осмелился назвать единственный раз в жизни. Там, на царскосельской святочной потехе. Но тогда, хотя морозы стояли трескучие, ни он, ни она не ощущали холода. Теперь любимая гибла. А самое страшное, не было сил подбежать к ней и укутать, растереть щеки, согреть ладони дыханием. Ноги не слушались. На каждой висела по царь колоколу. Лопухина самого пробирала морозом до костей, а когда он начинал выдираться из оков, совсем уж неистово, бросала в жар. А, вот оно что. Его жгут на костре. Никакого груза на ногах. Он просто привязан к столбу. Зима лютая, мороз неистовый. Поленица не желает разгораться. И пламя то жжет, то прячется в дрова. И тогда за дело принимается стужа. И почему-то страшная горечь во рту. «Испейте, барин. Вот так, вот так». В один миг перенесся граф Лопухин за 1000 верст, осознал, где он находится, и кое-что вспомнил. Лихорадка скрутила, ясное дело. Рана воспалилась, и, пожалуйте, в койку. А может, тиф. На теле мокрое белье, хоть выжимай. Но что за отрава льется в рот? Наверное, хина. Вот гадость. Из серой мглы вылепилось лицо Еропки, смешное, безбородое. Стало быть, сбрил растительность, отчаявшись иным образом вывести вшей. И голову оголил, уши торчат. На басурманина похож. Отстранил кружку, сумел спросить. «Это тиф?» «Нет, барин», — утешил слуга. «Фельдшер говорит, нет у вас тифа и ни у кого нет. Горячка только». «Вы, почитай, 3 дни в беспамятстве лежали, но теперь вижу, дело на поправку пойдет». «Кривцова позови!» Физиономия слуги выразила огорчение. «Никак не могу-с. Федор Кузьмич курс исчисляют, не велели беспокоить. К острову Ян-Майен идем. Они говорят, там населения нет и пиратов нет, потому как голая скала. Удобное, говорят, место для практических стрельб». Потому как уважительно говорил Еропка о Кривцове, граф уже сделал вывод. У Баркентины есть капитан. Но все же не удержался. Задал еще один вопрос. «А команда?» «В повиновении», — мгновенно понял слуга. «Не извольте беспокоиться, барин, на судне полный порядок. Что ни день, то лучше и лучше. Аверьянов, представьте себе, больше всех старается. Вчера штормило, а нынче опять хорошая погода. Да-с. Не угодно ли испить бульончику? Нилу помогло, а что ребенку помогает, то взрослому повредить никак не может. Пейте, барин, пейте». Удивление прошло. Что ж, навыки службы не забываются и в пиратском плену. Надо только дать им время проявиться. Все правильно. Навыки плюс сознание общей цели. Сон вновь сморил, и был он теперь легким и радостным, как в детстве. Откуда-то издалека долетело авторитетное Еропкино мнение. На поправку пошел. Подумалось, что при всей хитрости слуга простодушен. Зачем же подчеркивать очевидное? Лопухин знал, что теперь не умрет. И точно, на следующий день жар спал, и граф уже не лежал, а сидел на койке, переговариваясь с выздоравливающим Нилом. А еще через день, когда загрохотали орудия, дробя угрюмые скалы Ян-Майена, Лопухин оделся и, борясь со слабостью, поднялся на палубу. «Растяпы косоглазые!» — бушевал Кривцов, разнося комендоров. «Даром снаряды кидаете! Леньков бы вам! Третье орудие! Поправить прицел!» Пушки бухали по очереди, резко и зло. Закладывало уши. «Первое орудие, молодцы! Наводи на цель номер два!» Баркентина лежала в дрейфе. В милях в трех от нее из океана круто вставал островной мыс, гранитный кряж, выровненный свирепыми ветрами. У подножия его кипел прибой и рвались снаряды. По-видимому, учебными целями служили два белых от птичьего помета утеса. Вот прямо на вершине одного из них расцвел бутон взрыва, брызнул гранит. Чайки и крачки стаями кружились над кряжем. «Как успехи?» — спросил Лопухин Кривцова, когда наступила передышка. Бывшего мичмана, а ныне капитана Баркентины, было не узнать. Вроде и одет по-прежнему затрапезно, и неотмытая чернота засела в сеточках морщин, а не то. Тверд, властен. Слепому видно, кто здесь командир. Пожалуй, чуть-чуть суетится, но это пройдет. «Так себе», — с недовольной миной отвечал Кривцов. «Придется повторить, а потом еще раз на полном ходу. Накрыть неподвижную цель в дрейфе, да при однобальной волне, чего проще. Но не беда, в этих водах погода часто меняется. Попрактикуемся еще на хорошей зыбе». «Кажется, штормило?» — спросил Лопухин. «Я все проспал». Кривцов неожиданно улыбнулся и весело блеснул глазами. «Шторм поиграл только, а помог так, как полгода муштры не помогли бы. Люди сразу делом занялись, и подгонять не надо. Жизнь всем мила». «Стало быть, вы уверены в команде?» «Вполне. Я грешным делом думал, ничего у нас не выйдет с этой провокацией. Не сойдем за англичан, и флаг не поможет». «Английские моряки — великие мастера морских эволюций. Теперь верю, можно попытаться обмануть пиратов, особенно если стрелять будем получше». Вскоре вновь загрохотало, и Лопухин вернулся в каюту. Немного кружилась голова, но да это чепуха. Что-то еще кольнуло в разговоре с Кривцовым. «Что?» «Слово провокация. Вот что. Кривцов не возразил против предложенного плана, и никто не возразил. Значит, одобряют. Но слово найдено. Провокация. Она провокация и есть, возразить тут нечего. План предложен статским советником графом Лопухиным. Весь ответ будет на нем. Еще можно все переиграть, сохранить звание честного человека и утереться своим чистоплюйством. Жизнь царю, честь никому. Это мы слышали. Девиз Васильчиковых. У них много подражателей. Жизнь отечеству, сердце женщине, честь никому. И тому подобное. А если интересы отечества требуют поступиться с честью? Не служи в третьем отделении. Вот и ответ. А служишь — соответствуй. Как просто. Нет, не так уж все просто. Лучше даже не думать об этом, иначе сойдешь с ума. У многих, у очень многих есть что-то большое, безликое, чему и названия-то нет. Но оно говорит тебе: «Убей!» И ты убиваешь. Говорит: «Умри!» И ты умираешь, хотя вовсе этого не хочешь. Просто иначе никак. Иначе будет еще хуже, если не для тебя, так для твоих родных, друзей, для имени твоего, для страны твоей. Так уж устроено. Через кого-то проходят бумаги, но кому-то приходится и исполнять. Смертный приговор, к примеру. Кому-то всегда приходится быть крайним, и ничего тут не поделаешь. И это большое, безликое, не государь, не отечество и даже не осьминожья бюрократическая структура. Оно шире. Оно сам способ цивилизованной жизни. Расплата за наше отличие от голых туземцев. Верига наша. Еропки в каюте не наблюдалось. Наверное, лентяй подозревал, на сей раз без оснований, что барин не даст ему насладиться бездельем, и отправился дрыхнуть в кубрик. Закутанный в одеяло Нил сидел на диване с ногами и рассматривал картинки в какой-то книжке. Увидел барина, попытался встать. «Сиди, сиди», — сказал ему Лопухин. «Дел для тебя пока нет». Набил трубочку, закурил, закашлялся. Невероятную гадость курят эти исландцы. И на табак-то не похоже. То ли мох с сушеными водорослями, то ли лишайник с толчеными мухоморами. Оставил трубку дымиться на столе, лег, стал глядеть в потолок. Нил, умница, шелестел страницами молча, не мешая думать. Как на диво все сложилось. Конечно, погибли люди. Но того лишь ждали англичане, разыгрывая исландскую карту. Победослав ушел, смешав все расчеты. У лордов рыло в пуху. Из пиратского нападения вовсю торчат английские уши. Для дипломатов сильный козырь. Сильный, а не сыграет. Британцы, разумеется, примут оскорбленный вид и начнут все отрицать с высокомерным презрением к русским варварам. Даже у низших английских классов это в крови. Зато и бьют без всякой жалости английских матросов русские матросы в каждом порту. Идут стенкой, и либо беги сразу, либо беги, выплевывая зубы. Реакция простонародья воистину верна. Поучиться бы у него кое-кому. Вероятно, Британия опять выйдет сухой из воды. Что поделать, русские привыкли быть обиженными на Европу, а на обиженных воду возят. Британия правит на морях. Россия не может угрожать ей ни войной, ни торговой блокадой. А что она может? Не в долговременной перспективе, а прямо сейчас. Обидно признаться, по большому счету, ничего. Ну, а если исландскую карту разыграет не великая страна, а всего-навсего статский советник Лопухин, сотоварищи? Как вам это понравится, джентльмены? Да, господа, граф Лопухин готов стать таким же подлецом, как вы сами. И станет. Вы, господа, обеспокоенные успехами России, желали втравить ее в войну с пиратской республикой? Один раз сорвалось, но найдется и другой повод. Так вас надо понимать. Сами повоевать не желаете ли? А Россия останется в стороне. После того, как граф Лопухин сыграет с Англией шутку в английском же духе. Встал, затянулся премьерским зельем, запил дым остывшим чаем, зашагал по каюте. Нил глядел на барина с испугом и любопытством. Малец, а понимает, что-то происходит. Неладное что-то. Успокойся, Юнга. Губит граф душу и честь свою, но тебя-то это никак не касается. Ты чист. За скраденный калач и тому подобное уже заплатил стократ. Барин. Несмело позвал Нил, как будто догадавшийся, куда свернули мысли графа. «Какой я тебе барин?» — беззлобно усмехнулся Лопухин. «Ты ведь официально у меня не на службе». Нил подумал. «Ваше сиятельство». «Еще того хуже. Наши матросы не любят сиятельств. Уж лучше зови меня по имени и отчеству, Николаем Николаевичем». «Николай Николаевич», — робко вымолвил Нил и даже голову склонил на бок, прислушиваясь к невозможному, но невозможному же, обращению к столь важной персоне. «Благодарствуйте за все. Это вот». «Не понял, за что?» «А за то, что нашли меня под землей и наверх вытащили, не бросили помирать». «Пустое. Была возможность, вот и вытащил. Не бери в голову, ты мне ничем не обязан»,